«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России стартовала кампания по выборам президента. Каким образом Владимир Путин планирует сохранить за собой власть? Коммунисты полны решимости не допустить фальсификации выборов. Организация «Голос» намеревается установить общественный контроль на избирательных участках. Поможет ли это? Открылась 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы. Почему в центре внимания в этом году книги для детей? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России сегодня началась предвыборная президентская кампания. Согласно российскому законодательству, президентская избирательная кампания стартует в день публикации соответствующего решения в российской газете. В номере издания 28 ноября, это сегодня, опубликовано постановление Совета Федерации Российской Федерации о назначении президентских выборов на 2 марта 2008 года. Все потенциальные кандидаты на высший государственный пост могут подавать свои заявки о желании баллотироваться. Крайним сроком для самовыдвижения установлена дата 18 декабря для кандидатов от политических партий 23 декабря. До сей поры о своих претензиях на пост президента заявили уже 9 политиков, среди них нет ни одного представителя правящей партии. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова откроет тему.
Президентская предвыборная кампания стартовала, а действующая власть так и не назвала имя того, кого желает видеть на президентском посту. Именно это обстоятельство политологи называют главной отличительной чертой нынешней кампании, указывая на то, что не в пример прошлым годам она менее интересна, чем выборы в Государственную Думу, говорит заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Фактически парламентская избирательная кампания, которая была, в общем-то, второстепенной, сейчас приобретает черты плебисцита, в ней участвует президент во главе одного из партийных списков, чего раньше вообще никогда не наблюдалось. И очень серьезные ставки делаются именно на парламентскую кампанию. Поэтому такое ощущение, что президентская избирательная кампания станет каким-то относительно второстепенным событием. Это парадоксальная ситуация, но, понимаете, кампания, в которой, насколько сейчас возможно судить, не будет участвовать самый высокорейтинговый политик страны, конечно, она становится в чем-то второстепенной. Скорее всего, все-таки будет завершаться операция «Преемник», и именно с этой операцией будут связаны президентские выборы. Что касается самого формата выборов, то в этих выборах, скорее всего, будут участвовать общеизвестные кандидаты. От коммунистов, наверное, будет Зюганов. Возможно, будет участвовать глава ЛДПР Жириновский, что связано в том числе с необходимостью привлечь дополнительных избирателей на избирательные участки, когда в отсутствие президента они, так сказать, очень серьезно подумают, идти им или не идти. Наверное, будет кто-то от демократов, скорее всего, Явлинский, который уже заявлял о своем желании баллотироваться. Но у меня большие сомнения, что кому-то из остальных демократических кандидатов удастся собрать необходимые 2 миллиона подписей избирателей, необходимые для того, чтобы самовыдвинуться.
Алексей, но сейчас же больше всех интересует, кого предложит власть. Вот по этому поводу есть ли у вас какие-то соображения?
Власть может предложить практически любого кандидата. И интрига, думаю, будет сохраняться вплоть до окончания парламентских выборов, возможно, еще потом немного, но придется принимать решение в декабре, потому что в декабре завершается выдвижение кандидатов в президенты. Но здесь такая ситуация, что власть может предложить любого кандидата. У нас по опросу, который проводил Левада-центр, около 40% избирателей готовы проголосовать за любого кандидата в преемнике. Их даже не особенно интересует его фамилия.
Между тем, вчера в эфире «Радио Свобода» спикер Совета Федерации Сергей Миронов намекнул на то, что именно сегодня может появиться какая-то определенность в отношении преемника или возможного участия Владимира Путина в президентской кампании 2008.
Владимир Путин находится в своем родном городе Петербурге, а очень часто мы помним из новейшей истории России, именно из Петербурга шли абсолютно новые веяния, какие-то сенсации.
И хотя пресс-служба президента никак не прокомментировала это сообщение, по мнению политолога Марка Урно, предположение Сергея Миронова выглядит вполне правдоподобным.
В настоящее время относиться серьезно можно к любому заявлению, потому что все может быть. странно, когда 3 месяца до начала избирательной кампании президентской, ответственнейшей избирательной кампании в стране, власть не определилась с тем, кого она будет выдвигать. Полная непонятность, кто будет главным конкурентом, непонятно ничего. Я не говорю уже о том, что постоянно муссирующиеся предложения Путину остаться на 3-й срок находятся разного рода пробелы законодательные, которые могут ему это позволить. В этой атмосфере, на самом деле, может быть все что угодно. Для меня главное тревожащее обстоятельство, показывающее, что не все в порядке в нашем датском королевстве, это вот отсутствие кандидата от власти. Это означает, что внутри власти нет консенсуса, есть очень напряженные отношения между различными группами путинской команды, интересы разные, отношения сложнейшие, и вот такой раздрай внутренний и не позволяет определиться. Отсюда такая нервность. Отсюда такая нервозность СМИ, отсюда такие повышенные, болезненные, неадекватные реакции на оппозицию с разгонами демонстраций, с ломанием рук там и так далее. Вот все это свидетельствует о том, что страна находится в состоянии полной политической нестабильности.
Сказал Марк Урнов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге сегодня проходит форум «Движение за Путина». Это некое подобие того собрания, которое прошло на минувшей неделе в Лужниках и в котором принял участие Владимир Путин. Это то самое место, где Владимир Путин мог бы сделать свои новые чудодейственные заявления. В Санкт-Петербурге сегодня целый день за развитием ситуации следит мой коллега Виктор Резунков. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Виктор, ну что, оправдались предсказания Сергея Миронова? Добрый вечер.
Добрый вечер. Не сбылось предсказание спикера Совета Федерации Сергея Миронова, который вчера в эфире «Радио Свобода» заявил, что ожидает от президента Владимира Путина сегодня, в день, когда официально объявлено о начале президентских выборов, сенсационного выступления на форуме его сторонников в Большом концертном зале «Октябрьский». Форум состоялся, Путин не приехал. И форум, в принципе, продолжается и сейчас. В принципе, можно как-то предположить, что Владимир Путин еще приедет в БКЗ, однако пока какой-либо конкретной информации о том, что президент покинул Москву, нет. Большой концертный зал «Октябрьский» полностью оцеплен ОМОНом. На форум поддержку Владимира Путина и его участников свозили автобусами, причем пригласительные билеты на эту акцию распространялись через районные администрации города. Приглашения получали пенсионеры, активисты различных организаций, разные граждане Петербурга, которые, как заявляют организаторы форума, еще окончательно не встали на сторону партии «Единая Россия», еще сомневаются. Весь концертный зал «Октябрьский» переполнен, как сообщают местные средства массовой информации, то есть те журналисты, которые были допущены на это мероприятие, люди стоят даже в проходах. Перед ними выступили спикер Госдумы 4-го созыва Борис Грызлов, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, руководители крупных предприятий города. Все мероприятие подходит под лозунгом «Владимир Путин и Россия единая и неделимая».
А, Виктор, сегодня у вас довольно бурный был предвыборный день. Какие-то проходили демонстрации и акции публичные несогласных, и кого-то опять арестовывали. Верно ли это?
По поводу арестов никакого сообщения нет. Действительно, возле ТЮЗа, Театра юных зрителей, проходил митинг Союза правых сил, партии Союза правых сил. Выступал известный диссидент-писатель Владимир Буковский, выступал лидер петербургского отделения Союза правых сил Гольман, но, в принципе, никаких не было арестов.
Какова вообще ситуация предвыборная в городе? Что творится вокруг концертного зала «Октябрьский»?
Ну, вы знаете, на самом деле такое ощущение, что, в принципе, что-то происходит внутри самой власти. То есть вот складывается такое впечатление, что сегодня существовал вариант у Владимира Путина заявить о том, что он может вот использовать вот сегодняшнее выступление для того, чтобы каким-то образом позиционировать себя в качестве кандидата на третий президентский пост. Однако вот буквально несколько дней назад тот же самый спикер Совета Федерации Сергей Миронов, он заявил, что он знает как минимум 3 варианта того, как Владимир Путин может остаться на 3-й срок, не изменяя Конституцию. И сегодня, судя по всему, один из этих вариантов самим президентом был отвергнут. Да, и будем...
Спасибо, Виктор Резунков, корреспондент Радио Свободы в Петербурге. Действительно, будем ждать развития событий. Сейчас о действиях тех политиков, которые уже заявили о своих намерениях баллотироваться на пост президента России. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов в очередной раз сегодня подтвердил свое решение участвовать в предстоящих президентских выборах. Официальное выдвижение экс-премьера кандидатом должно состояться в начале декабря в Москве, во Дворце молодежи. Об этом сегодня говорили на заседании Президиума Народно-демократического союза, которое прошло в Москве. Там работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов определил вопрос, о которых будет идти речь. Это выборы в Госдуму и, самое главное, выборы президентские.
Новая власть формируется по итогам президентских выборов. Парламентские выборы очень важны, но это вопрос номер два. Сегодня ситуация развивается в стране так, что вопрос номер два практически у нас отняли из жизни россиян, из жизни политических сил Российской Федерации. Конечно, нынешняя власть нервничает, как мы видим, и это выражается в неопределенности в различных действиях, в том числе и в отношении к протестным акциям, которые проводятся.
По правую руку от лидера Народно-демократического союза расположилась Ирина Хакамада. Кандидатура Михаила Касьянова как кандидата от оппозиции на президентских выборах ее устраивает.
Поддерживаю идею выдвижения Михаила Касьянова уже сейчас в конкретные быстрые сроки в качестве кандидата в президента, именно потому что эта фигура наиболее адекватна президентской работе. Одновременно я соглашаюсь, что необходимо двигать соглашение коалиции и вам начать переговоры с участием всех нас. Почему? Потому что если у нас не будет единого объединенного кандидата, мы получаем ту же самую историю, что на парламентских выборах, и таким образом дискредитируем эту кампанию.
Участникам заседания президиума сегодня представили проект соглашения о коалиции, разработанный Народно-демократическим союзом. В документе говорится, что кандидат, выдвинутый коалицией, в случае победы на выборах еще до вступления в должность, обязуется согласовать с членами объединения основные положения послания Федеральному собранию. Совместно должны быть решены все остальные кадровые назначения на должность председателя правительства и потенциальные кандидатуры на должности судей, генпрокурора, председателя Центробанка и так далее. О необходимости объединения на совещании говорил помощник экс-премьера Константин Мерзликин.
Так называемое объединение или создание коалиции на выборах президентских предстоящих, оно будет иметь, безусловно, не просто эффект некого арифметического суммирования политических потенциалов, а люди на местах уже давно ждут некого прорыва.
На заседании президиума НДС подтвердили дату и место проведения собрания по выдвижению единого кандидата на выборы президента. Утверждать Михаила Касьянова будут на следующий день после третьего внеочередного съезда Народно-демократического союза, который пройдет в Москве 7 декабря.
Времени немного, поэтому выдвигаться нужно как можно быстрее для того, чтобы оставить возможность поддерживающим нас организациям, политическим силам обеспечить сбор подписей, которые по нынешнему закону теперь уже требуются 2 миллиона, а не 1 миллион, как это было прежде. Очень трудоемкая работа, но по силам большой серьезной организации, к которой относимся мы, Народно-демократический союз.
Уже после заседания президиума лидер Народно-демократического союза назвал те организации, куда направят проект соглашения о коалиции. Это «Яблоко», «СПС», «Другая Россия» и «Республиканская партия». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый день президентской кампании обсуждаем с активистами политических партий, готовых выдвинуть собственных кандидатов, Андреем Богдановым и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 28 ноября. Поговорим о проблемах контроля над выборами. Возможен ли такой контроль? Кто будет его организовывать? И какие права имеют избиратели? Эту тему мы подробно обсуждали и вчера. Будем заниматься этим обсуждением и на протяжении следующих дней. Сегодня лидеры Коммунистической партии России пообещали вывести на избирательные участки сотни тысяч наблюдателей для того, чтобы не допустить фальсификации выборов в Государственную Думу в пользу «Единой России». Об этом сообщили руководители представители Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов и Иван Мельников. И главный вопрос, который возник после этого их заявления, насколько серьезно заявление лидеров коммунистов, это предвыборный ход или действительное намерение партии так честно отнестись к своим политическим обязательствам? У микрофона политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Лидер Компартии России Геннадий Зюганов объявил в среду, что КПРФ обеспокоена попытками «Единой России» добиться победы на выборах с помощью фальсификации принуждения. Никакой демократии в стране нет, все решает лично Путин, сурово заявил Геннадий Зюганов.
Полуполицейское государство, где один человек за всех решает, где Дума является приставкой президентской администрации и соответствующим отделом правительства. Мы за нормальную демократию считаем, что в этом отношении наша партия ведет благое дело.
Попытка превратить выборы в референдум незаконна, считает лидер КПРФ.
Власти должны быть разделены. В данном случае они нарушают закон о референдуме. Проведение референдума в год выборов и Думы и президента запрещено законом о референдуме.
Геннадий Зюганов даже осудил репрессии против участников марша несогласных, а КПРФ назвал последним гарантом свобод в России. Компартии известны все методы махинаций, сообщил секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Мы уже наблюдаем громадную авантюру с открепительными талонами. Бюджетников заставляют получать открепительные талоны и голосовать по месту работы под давлением.
Геннадий Зюганов знает о тех командах, которые даны из Кремля губернаторам.
Выдавить нужный результат. Надо поднять явку. 65-70. И от этой явки получить столько же в поддержку Путина. Тогда может состояться национальный лидер, и можно дальше думать, как пренебречь Конституцией, найти зазор для того, чтобы выдвигаться на третий срок.
Уровень поддержки Компартии не меньше, чем весной на региональных выборах. А рейтинги КПРФ, которые демонстрировали стране социологи, занижались в разы. Так что конституционного большинства «Единая Россия» ни при каких условиях не может получить, сообщил Геннадий Зюганов.
Они в прошлом году, по-моему, 36 набирали на прошлых выборах. И объективно ни на 1% они больше не имеют. Надо им много приписывать. И воровать-то в основном будут у нас, потому что если Миронова проталкивает туда, надо у нас воровать. Поэтому мы усиливаем все системы контроля. Я знаю, у них было закрытое заседание, там было чувство большой дрожи и паники. Я вижу по поведению местных администраций, которые просто как бы не наделали больших глупостей под страхом того, что их завтра выгонят.
По мнению Геннадия Зюганова, Владимир Путин упустил шанс провести нужные России реформы, и потому партия власти не доберет голосов.
У Путина была редкая возможность. Во-первых, собрать хотя бы славянское братство в лице России, Белоруссии, потенциально Украины. У Путина была возможность вложить 600 миллиардов в новые технологии. Мы в этом году для себя выпустим 8 самолетов, а спишут более сотни. Была редкая возможность не дать бурному росту цен на продовольствие. У него была редкая возможность сформировать правительство профессионально грамотных людей и заставить их работать эффективно.
Коммунисты выведут на участке 300 тысяч наблюдателей. Создана специальная группа контроля, предупредил секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Она состоит из бывших сотрудников Генеральной прокуратуры СССР, КГБ СССР, МВД СССР и народных судей РСФСР. Мы предупреждаем тех, кто собирается мухлевать. Мы все увидим, все узнаем, и мы их посадим, этих людей, кто будет мухлевать.
Коммунисты явно предупреждают власть, чтобы та не переходила в своем административном восторге некую невидимую черту. Могут ли они сдержать мощнейшее давление в пользу Путина и Единой России? Или перед 2 декабря КПРФ лишь мобилизует свой электорат, спросил я известного российского политолога Андрея Рябова.
Я думаю, что, конечно же, заявление коммунистов в духе избирательной кампании — пропагандистский прием, что мы не боимся и мы готовы бороться за наши голоса, которых должно, по их оценкам, быть существенно больше, чем дают сейчас все ведущие социологические службы, мне представляется, что, конечно, какой-то ресурс, какой-то, потому что трудно его, безусловно, измерить, наблюдателей у Компартии, безусловно, имеется. И вполне вероятно, в каких-то определенных регионах, где у нее достаточно неплохие позиции, где по-прежнему, в общем-то, у них неплохие взаимоотношения с местными администрациями, организовать достаточно квалифицированный контроль на участках возможно. Но насколько насколько это позволит перевести, скажем, их кампанию на некий общенациональный уровень, здесь мне представляется большой вопрос. Как показывает опыт прошлых выборов, в конечном итоге заканчивалось, в общем-то, иногда и достаточно успешными судебными процессами, но в рамках каких-то локальных территорий. И поэтому, скорее всего, наверное, это закончится точно таким же образом и здесь. На общенациональный уровень это вряд ли повлияет, но затем, впоследствии, конечно, в каких-то регионах коммунистам удастся, в общем, доказать свою правоту, что уже и было раньше.
Что вызывает подозрение, это то, что на федеральном уровне КПРФ не договорилась о контроле ни с одной другой участвующей в кампании партии.
Это просто лишний раз подчеркивает, что главным образом, главной задачей Компартии в настоящий момент, вот в плане этого демарша, является собственный такой предвыборный пиар, попытка сделать удачный ход буквально за несколько дней до голосования.
Не получается ли таким образом, что КПРФ просто легитимирует выборы без выбора, референдум в пользу Путина и Единой России?
Я не думаю, чтобы шла речь о такой вот легитимации, но, скорее всего, речь идет о каких-то неформальных правилах игры между кремлевскими структурами, с одной стороны, и КПРФ с другой. КПРФ, безусловно, всегда начинает, так сказать, по мере приближения выборов усиливать некий такой элемент радикальной оппозиционности своей предвыборной кампании. Но вот когда касается кардинальных, существенных вопросов, в том числе и проведения избирательной кампании, здесь она проявляет достаточную сдержанность, спокойствие и, в общем, никогда не переступает черты, за которые могут начаться серьезное такое ухудшение отношений.
То есть Зюганов просто пугает, чтобы его не обманули?
Думаю, что да. Это нормальный такой политический тор, который КПРФ, как политическая партия, уже давно освоила и, в общем, с успехом для себя многократно использовала. Правда, ну, иногда случались и срывы.
Говорил политолог Андрей Рябов. Чтобы срывов не было, Геннадий Зюганов потребовал расследования нападений на митинги коммунистов и сурово предупредил Кремль, что на атаки Компартия может ответить и силой. 3-4 декабря КПРФ готова проводить митинги. Площадки для манифестаций, которые могут стать акциями протеста, зарезервированы практически во всех регионах России. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 28 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Организация «Голос» намеревается установить общественный контроль на избирательных участках. Эксперты обсуждают пробелы в избирательном законодательстве. Гость рубрики «Вопросы избирателей» сегодня ведущий консультант по избирательному праву группы компаний «Никола М» Андрей Бузин. Открылась 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы. Почему в центре внимания в этом году книги для детей? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве задержан писатель-сатирик Виктор Шендерович, принимавший участие в пикете в поддержку лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Задержаны еще несколько человек, в том числе лидер молодежного крыла партии «Яблоко» Илья Яшин, помощница Каспарова Марина Литвинович и журналисты. Правозащитники Петербурга призывают лидеров Европейского Союза запретить Валентине Матвиенко въезд в страны ЕС. Они считают, что Матвиенко, как губернатор Петербурга, несет личную ответственность за грубые нарушения прав человека при разгоне оппозиционной манифестации 25 ноября. Арбитражный суд Москвы отменил решение по иску компании «Интека» к русской версии журнала «Forbes». В сентябре суд низшей инстанции наложил на издательство штраф свыше 100 тысяч рублей в пользу «Интека», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Факт ареста подтвердил грузинской службе «Радио Свобода» берлинский прокурор Михаил Грюнвальд. Тбилиси просит о его выдаче. На родине Акруашвили обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. Бывший глава Минэкономразвития Герман Греф избран президентом-председателем правления Сбербанка. Решение принято на собрании акционеров. Белый дом покидает еще один советник президента США Джорджа Буша. Как сообщает Wall Street Journal, экономический советник президента Алан Хаббард уйдет в отставку еще до конца этого года. В этом году Белый дом покинули как минимум три ближайших соратника Джорджа Буша. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста главнокомандующего. Он передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 28 ноября. Независимые эксперты в последние дни перед выборами обращают внимание на нарушение предвыборного законодательства, фактически незаконные способы агитации, использование властью административного ресурса. Как к этому относиться избирателям? Могут ли они защитить свои права? Гость рубрики «Вопросы избирателей» сегодня ведущий консультант по избирательному праву группы компаний «Никола М» Андрей Бузин. Беседу вел мой коллега Михаил Соленков.
Что можете сказать об особенностях этой агитационной кампании? Наверняка есть отличия и немало отличий от думских кампаний прошлых лет.
Отличия, конечно, есть, но с моей точки зрения, те признаки кампании, которые сейчас мы видим, они уже наблюдались и в 2003 году в зародышевом состоянии. Конечно, это неравный доступ к средствам массовой информации, который подается под видом информирования населения. То есть информирование идет такое, что фактически это очень часто является агитацией. Но это наблюдалось и в 2003 году. Если говорить о том, чем эта кампания конкретно отличается, то скорее можно говорить о том, что сейчас почему-то большое внимание очень направлено на явку, несмотря на то, что явка отменена. И вот эти вот все массовые принуждения к получению от крепитных, вот это вот характерный момент. А что касается агитации, то это уже предполагалось, что именно так и будет.
Вот высказывается такое мнение, что административный ресурс на выборах в России, каких бы то ни было, он использовался всегда. Вот согласитесь с таким высказыванием?
Если брать точкой отсчета 89-й год, когда, собственно говоря, у нас начало меняться избирательное законодательство, то с 89-го года и до 96-го, до выборов президента, шло снижение использования этого административного ресурса. С 96-го года приблизительно до 2004-го года был этап подстройки под российское избирательное законодательство, вот вновь установившейся номенклатуры бюрократии под российское избирательное законодательство. И этот вот период он характеризуется тем, что были большие противоречия между избирательной практикой и избирательным законодательством. Тогда вот как раз шло становление и опробование различных методов использования административного ресурса по нарастающей. А с 2004 года началась подстройка избирательного законодательства под удобство использования административного ресурса и, соответственно, дальнейшего усиления.
А можете привести какие-то конкретные примеры в этой избирательной кампании?
Есть несколько направлений. Конечно, основное направление использовать административные ресурсы — это использование государственных и муниципальных средств массовой информации. Для федеральной кампании это, конечно, в первую очередь телевидение. Когда массированно и идет напоминание, даже не агитация якобы, а идет массированное напоминание об одном и том же участнике избирательной кампании, это, конечно, смещает волеизъявление избирателей. Другие направления использования административного ресурса – это использование данной кампании, значит, милиции, очень ярко выражено, вот, например, ну, у меня известны примеры по Чувашии. Использование других силовых структур, прокуратуры, ФСБ, в меньшей степени задействованы суды. Региональные комиссии, избирательные комиссии довольно сильно задействованы, принимают не самые объективные решения. Но что касается работников ЖКХ, то это тоже такое, как по мелочам. Привлечение работников ЖКХ к очистке территории от агитационных материалов, к тому, чтобы люди давали ответ на вопрос о том, пойдут они голосовать или не пойдут. Вот это ЖКХ привлекает.
Объявление дня выборов рабочим днем, обращение к студентам и сотрудникам предприятий, заранее брать открепительные талоны, чтобы проголосовать всем вместе. Применение ли это административного ресурса или лишь попытка обеспечить явку, призвать граждан исполнить свой гражданский долг?
Это действительно один из способов обеспечения явки. С другой стороны, если он голосует у себя на предприятии, то он голосует под присмотром, соответственно, своих товарищей и руководства. Это последствия. А что касается методики, то да, это, конечно, применение административного ресурса.
Как бороться? Вот куда идти жаловаться, если заставляют голосовать, и тем более, если заставляют голосовать за определенную политическую партию?
Жалобы, конечно, надо направлять в избирательную комиссию, во-первых. Я думаю, что лучше всего прямо в центральную избирательную комиссию, хотя результата от этого будет немного. Есть у нас горячая линия голоса, например, это есть такое у нас объединение по защите прав избирателей. Есть горячая линия Российского фонда свободных выборов.
К чему это может привести? Никакой отмены, никакого пересмотра, ничего этого все равно не будет.
Надо обращаться в суд по местонахождению этого участка. Такое требование в течение года после дня голосования может быть подано любым избирателям или участникам выборов. Подается в суд районный, где находится этот конкретный участок. И требование отменить итоги голосования в связи с невозможностью установить действительное волеизъявление избирателей, потому что были такие крупные нарушения.
А дальше уж как суд решит?
Дальше суд решает, конечно.
Это была рубрика «Вопросы избирателя». Ее гостем был Андрей Бузин, эксперт по вопросам избирательного права. Завтра мы продолжим беседы со специалистами в этой области права. Неправительственные организации подвели предварительные итоги предвыборной кампании. По их мнению, эта политическая предвыборная борьба отличается от всех предыдущих отсутствием честной конкуренции. Давление на избирателей некоторые правозащитники считают разновидностью политической коррупции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Использование административного ресурса или иначе злоупотребление служебным положением в пользу той или иной партии во время выборов в Государственную Думу пятого созыва происходило во всех российских регионах. К такому выводу пришли представители ассоциации «Голос» в результате наблюдения за ходом избирательной кампании. Конкретные примеры использования административного ресурса приводит директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Елена Панфилова.
К нам звонят из регионов люди, говорят, вы посмотрите, посмотрите, вот президент выступает сейчас по телевизору, и агитирует за одну из партий. Посмотрите, посмотрите, это же он использует свое служебное положение для агитации одной из партий. Вот и мы реагируем на эти обращения людей из регионов, которые видят в этом вот эту составляющую, связанную с нарушением, лежащими в плоскости злоупотребления административным ресурсом на выбор. Наверное, говорить о том, кто у нас здесь коррупционер, это будет слишком сильно. Но говорить о том, что злоупотребление административным ресурсом правящая партия Российской Федерации поставила, в общем, во главу угла в этой избирательной кампании, да, это так.
По мнению Елены Панфиловой, еще одна составляющая политкоррупции на этих выборах – давление на избирателей самыми различными методами. Требование получить открепительные талоны под угрозой административных и дисциплинарных наказаний. Объявление в некоторых организациях 2 декабря рабочим днем. К примеру, по данным Ассоциации «Голос», только за первую неделю работы участковых избиркомов в Башкирии Башкирии было выдано более 20 тысяч открепительных удостоверений. В Кузбассе около 42 тысяч, в Питере 17 тысяч. В ходе кампании давление оказывалось не только на избирателей, но и на кандидатов в депутаты. Ярким показателем противозаконной технологии руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает массовый выход кандидатов из партии «Союз правых сил».
Пример. С давлением на кандидатов СПС, которые по однотипному шаблону очень странным образом выходили из партийного списка, когда писали заявление почти под копирку, делали абсолютно однотипные заявления под камеры, хотел обратить внимание только на два случая. Центральные телеканалы протранслировали заявление господина Вахиевлоева, лидера списка СПС по Ингушетии, где он заявил так же, как все остальные, что значит, вот он поддерживает Путина, что компания СПС оппозиционная, он это не одобряет и выходит из списка. А рекомендуют всем обратиться к сайту Центральной избирательной комиссии и посмотреть список постановлений Центра избиркома. Постановления по господину Евлоеву нет. Господин Евлоев не выходил из списка партии «Союз правых сил» и не подавал официального заявления. То есть на человека надавили, он дал заявление под камеры, но заявления не существует. Мы наблюдаем в чистом виде пиар-кампанию по дискредитации одной из политических партий. Причем показывается только негативная сторона, самому руководству партии по этому поводу не предоставляется ни минуты, ни секунды эфирного времени.
Самый вызывающий метод давления на кандидатов избирателей – массовые аресты, что является нарушением принципа свободы выборов, говорит Александр Кынев.
Идет массовое задержание в регионах агитаторов, конфискация агитационной продукции, представители самых разных партий. Хотя, конечно, СПС – это наиболее массово, но страдают все, страдают и коммунисты, страдают и эсеры. У нас идет массовое давление на СМИ. Так, например, в Орловской области за оппозиционно сняли редактора одной центральной газеты под названием «Город Орел» и заменили его на представителя партии «Единая Россия». У нас идет давление на общественные организации. В частности, в ходе этой кампании возбуждено дело по принудительной ликвидации самарского отделения ассоциации «Голос».
Еще одна особенность нынешних выборов – отсутствие политической конкуренции. Об этом рассказывает исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Мы говорили о преобладании «Единой России» в средствах массовой информации всех, да, телевизионных, там, печатных и так далее. Отказы. У КПРФ огромное количество жалоб по поводу отказа по бесплатному как бы эфирному времени. То, что препятствует встречам с избирателями. И вот сейчас, я думаю, нам удастся доказать, какое преобладание политической рекламы за одну отдельно взятую партию видит наш избиратель. Фактически, если мы говорим о реальной политической конкуренции, о реальной политической дискуссии, она в этой кампании по существу отсутствует. Здесь идет чистая агитация. Агитация действительно ведется всеми средствами, которые есть у администрации.
Умышленное создание препятствий для проведения протестных акций. Этой теме команда неправительственных организаций «Центр Демос», «Движение Гроза» и межрегиональная правозащитная группа «Воронеж-Черноземье» посвятили доклад «Свободы собраний в период избирательной кампании». Суть доклада в общих чертах изложил сопредседатель «Движения Гроза» Алексей Козлов.
Мы наблюдаем ситуацию, когда просто сотрудники правоохранительных органов используют те положения закона в целом, да, собственно, не федерального закона номер 54, а там кодекс о административных правонарушениях, закона о милиции, который им удобно в данный конкретный момент. Известна ситуация с доставлением для составления протокола в отделение милиции. Понятно, что КАП требует составления протокола на месте, но это практически никогда не происходит, ну, потому что им неудобно. Здесь мы наблюдаем откровенную манипуляцию с законом. Тот, как бы, уровень и темп применения силы, который был взят весной этого года при разгоне, так сказать, первого цикла марша несогласных, он примерно так и сохраняется. Хотя с точки зрения обеспечения безопасности и угрозы безопасности, это неадекватно.
Согласно сводкам Института «Коллективное действие», только в октябре этого года в России прошло почти 300 акций протеста. Часть из них, в основном митинги и выступления оппозиции, были разогнаны милицией. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Развитие политической ситуации в России продолжает вызывать критические отзывы за рубежом. Внимательно за новостями предвыборной кампании следят в Соединенных Штатах. С неожиданно резкой публикацией выступила влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Оказавшиеся неожиданными для многих западных наблюдателей перипетии российской избирательной кампании, задержание лидеров оппозиции, громкие претензии к Соединенным Штатам по поводу вмешательства в избирательный процесс явно увеличили ряды скептиков, призывающих к пересмотру американо-российских отношений. Хранившая до сих пор молчание респектабельная «Нью-Йорк Таймс» во вторник высказала свое мнение о том, какие выводы должен сделать Вашингтон из происходящего в России, и это мнение во многом совпало с тем, к чему давно призывали самые крайние критики российских американских властей, сенатор Маккейн и конгрессмен Лантос. Решение о приеме России в клуб ведущих индустриальных демократий было преждевременным, заявляет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Оно, по словам инициаторов этого решения, должно было способствовать процессу развития демократических институций в России. Теперь же, когда стало совершенно очевидным отступление демократии в России, западные лидеры, по мнению газеты, должны сплотиться и дать однозначно понять Москве, что откатывание к автократическому прошлому неприемлемо. О чем может свидетельствовать эта неожиданно резкая для «Нью-Йорк Таймс» оценка происходящего в России? Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. О том, что редакция «Нью-Йорк Таймс» увидела в этих событиях прямое тревожное доказательство возвращения российских властей к советской практике. Почему Кремль обрушился с такой непримиримостью на оппозиционеров, когда исход выборов, скорее всего, предопределен? Почему лично Путин решил сделать явно конфронтационное заявление о вмешательстве Соединенных Штатов в российский предвыборный процесс? Российские власти следуют во многом советской кальке поведения, и это удивляет и беспокоит многих. Что, скажем, мешало Путину позволить проведение этих демонстраций, дать появиться оппозиционным кандидатам на телевидении? Никто бы тогда не обратил особого внимания на выборы в России. Теперь же по имиджу России нанесен разрушительный удар. И эти воспоминания, поверьте, долго не изгладятся из памяти. Профессор, президент России, если судить по его заявлениям, озабочен тем, сочтут ли на Западе результаты выборов в Думу легитимными. И вся эта предыстория явно дает поводы для сомнений по этому поводу. Не сочтут, ведь дело не в том, будут ли на этих выборах работать наблюдатели. Действительно, большинство россиян, судя по всему, поддерживает «Единую Россию». Но российским властям этого мало. Они пытаются обеспечить попадание в Думу пропутинских партий и коммунистов в качестве оппозиции, лишая реальных оппонентов, оппозиционеров, даже эфемерного шанса пройти в законодательное собрание. В глазах мирового общественного мнения эти действия российских властей, в общем, параноидальные. Последний раз с таким поведением мы сталкивались больше 20 лет назад, в советские времена. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это один из лауреатов премии «Рунет-2007» Евгений Касперский. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве в выставочном зале Центрального дома художника на Крымском валу сегодня открылась 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая в этом году представляет более 250 издателей из 20 стран. Главная тема ярмарки – детство и детская литература. Почему? Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Казалось бы, между интеллектуальной и детской литературой не может быть никаких отношений. Это заблуждение развеял на открытии ярмарки ее гость, знаменитый израильский писатель Давид Гроссман, который работает и как беллетрист, и как документалист, и как злободневный публицист, и как детский писатель.
Очень многие мои книги написаны с точки зрения ребенка, потому что мне кажется, что это очень хороший способ посмотреть как бы на окружающую действительность глазами ребенка, у которого нет никаких предрассудков. Я помню, когда моему старшему сыну было 3 года, я укладывала его спать, и я ему сказала: ты знаешь, сегодня самая длинная ночь в году, это было 21 декабря. И я помню, что на следующее утро, как только взошло солнце, он вдруг врывается к нам в спальню и кричит: мама, папа, эта ночь закончилась. И я вдруг понял, что для маленького ребенка на самом деле как бы совершенно не установленный факт, что солнце обязательно взойдет на следующее утро. Для него вот эта самая длинная ночь в году, это уже предполагает какой-то длинный путь, которому нужно пройти для того, чтобы дойти до этого света. Мне кажется, что это как раз та самая позиция, в которой мы, писатели, и мы, читатели, должны себя поставить, да, то есть когда мы ничего не знаем заранее, как бы ни к чему заранее не готовы, мы не знаем наверняка, взойдет ли солнце завтра. Когда мы пишем публицистику, когда мы пишем о политической или экономической ситуации в стране, как бы нам нужно стоять тоже на этой позиции, потому что очень часто мы используем какие-то устоявшиеся клише, но на самом деле, если мы будем говорить с нашими читателями таким языком, мы не покажем им совершенно ничего нового, мы не сможем показать всю сложность и многочисленные нижние подводные слои той реальности, о которой мы пишем. И поэтому, мне кажется, когда мы пишем статью, эссе, там, публицистическую книгу, мы должны изобрести заново этот язык. Он должен выражать наше представление об этой реальности, как если бы мы смотрели на нее в самый первый раз. Только таким способом, когда наш читатель увидит это все в первый раз, мы сможем показать ему настоящую реальность и можем подтолкнуть его к принятию каких-то моральных решений на эту тему.
Такова связь между детской и взрослой литературой, согласно Давиду Гроссману. Устроители ярмарки наполнили многие детские мероприятия довольно серьезным содержанием. Литература нон-фикшн для детей – это не учебники и не сказки. Но это, например, книга о Рауле Валенберге, шведском дипломате, который спас десятки евреев во время Второй мировой войны и погиб в сталинских лагерях. На основе книги издатели устраивают ток-шоу для старшеклассников, посвященное героизму, с участием известного музыканта Александра Скляра. Говорит поэт, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович.
Очень хочется, чтобы наши дети, которым часто сообщают, что уже давно в этом мире нет героев, нет поступков, все относительно, чтобы наши дети как-то по-другому немножко восприняли это, потому что вот сейчас было обращение в правительство Москвы о том, чтобы улицу или площадь в Москве назвать именем Рауля Валенберга. В принципе, это, наверное, будет происходить, и будет, наверное, в Москве откроется и центр Рауля Валенберга. Но интересно то, что, как я, поскольку этим занимался, обнаружил, что часть наших чиновников, людей, которые так или иначе занимаются, просто не знают, о ком идет речь. Хотелось бы, чтобы в следующем нашем поколении таких вопросов не возникало.
Так считает Евгений Бунимович. Приближающиеся выборы в Государственную Думу влияют на события на ярмарке. Несколько круглых столов будет организовано по принципу политических дебатов с участием писателей партийных активистов Проханова и Лимонова. В первой политической дискуссии ярмарки член ее оргкомитета Александр Иванов, издатель и философ, оспаривает положение искусствоведа Екатерины Дёготь.
Дёготь предлагает оценить все прошедшие вот там 15 лет, как время, когда вся передовая интеллигенция оценивала все по эстетическим критериям. То есть вот, ну, Ельцин на танке, о, это красиво, там, русский мужик дирижирует оркестром, Путин там идет по берегу реки, ну, что так, довольно симпатично. Она предлагает поменять ракурс, она предлагает все эстетическое и художественное оценивать политически сейчас. Исходя из того, что, в общем, политическое измерение сейчас вдруг опять начинает поплывать, не только в связи с выборами, а в связи с общим трендом. Хотя, в принципе, моя версия заключается в том, что политика не только в России, но и вообще в мире очень сильно девальвирована. Просто на смену приходит совершенно новая социальная материя, которую я называю cubicle people, атомизированные люди, которые можно назвать офисным пролетариатом, офисной интеллигенцией. И это совершенно другая реальность, аполитичная, не склонная к ассоциациям в какие-то структуры гражданского общества. И я как бы жду некоторой новой социальной теории, которая бы нам бы объяснила, в каком мире мы живем.
Говорил издатель и философ Александр Иванов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 28 ноября комментаторы московских газет и интернет-изданий обсуждают выступление футбольного ЦСКА в Лиге чемпионов. На полупустом стадионе «Локомотив» в последнем домашнем матче сезона армейцы проиграли 0-1 клубу ПСВ из Эйндховена. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
ЦСКА промолчал последнее слово, проиграв на своем поле и вылетев из всех еврокубков. Публикация в «Коммерсанте». Валерий Газаев за день до матча пытался излучать оптимизм. Футболисты сборной России, то есть три защитника и Юрий Жирков, по словам главного тренера, прибыли в ЦСКА в превосходном состоянии духа, а бразильские нападающие, несмотря на повреждения, должны восстановиться до матча. Увы, ни Жо, ни Вагнера не оказалось даже в заявке, как, кстати, и Даниэля Карвальо. Но армейцы не были бы сами собой, если бы не повеселили публику очередным смешным голом. Зрелище было бы забавным, если бы не страдал от клоунады от прибывшей из сборной в прекрасном состоянии духа защиты российский клуб. Поэтому радость на стадионе гол доставил только голландскому сектору. Соревноваться в глупости и курьезности могут все пять пропущенных в Лиге ЦСКА на «Локомотиве» мячей. Вчерашний явно достойный. достоин призового места. Корреспондент «Времени новостей» отмечает, что за весь первый тайм ЦСКА не совершил ни одного удара в створ ворот соперника. Пожалуй, наиболее остро действовал в атаке еще один представитель многочисленной бразильской диаспоры в ЦСКА – Рамон. В перерыве на табло «Локомотива» крутили ролики игр ЦСКА, в которых раз за разом эффектно поражал ворота соперников Вагнер Лав, пишет «Спортэкспресс». Но они почему-то не вдохновляли, ведь автор всех этих голов присутствовал в Черкизове только в виде картинки. И холодное видеоизображение смотрелось куда веселее игры на поле. Неудивительно, что фанатская трибуна, гордо заявлявшая весь матч «Мы ЦСКА», во втором тайме стала добавлять к этой чеканной фразе «Не позорьте наше имя». И нельзя сказать, что футболисты, находящиеся на поле, отбывали номер, но без основных бразильцев атака армейцев, в которой уже раз в этом сезоне, выглядела откровенно неубедительно. Спортивная газета задает вопрос, как вылечиться от бразилии-зависимости. А бразильский полузащитник ЦСКА, уже упомянутый Рамон, после игры в Лиге чемпионов в интервью корреспонденту «Газеты.ру» заверил болельщиков в неизбежности будущих побед армейского клуба. Другое интернет-издание «Лента.ру» иронизирует. ЦСКА закрепился на последнем месте. И приводит слова наставника армейцев, который объясняет провал команды, досрочно занявшей последнее место в группе G, индивидуальными ошибками игроков, из-за которых ЦСКА потерял большинство очков. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 28 ноября Евгений Касперский, лауреат общероссийской премии «Премия Рунета-2007» в номинации «Технологии и инновации». Евгению Касперскому 42 года, он родился в Новороссийске, окончил Институт криптографии, связи и информатики. С конца 80-х годов занимается изучением компьютерных вирусов. В первой половине 90-х разработал антивирус Касперского. В 97-м стал одним из основателей лаборатории Касперского. Сегодня эта компания – один из мировых лидеров в области защиты информации от компьютерных вирусов и других сетей. Угроз. У «Человека дня» Радио Свобода говорит обозреватель нашего радио Владимир Губайловский.
На рубеже 80-х и 90-х годов 20 века российские программисты столкнулись с большим миром. Тогда в России появились американские менеджеры программных проектов. Я помню, как на одном неформальном собрании такой американец сначала наговорил кучу комплиментов талантам российских программистов, а потом заметил: «Вы можете написать все, что угодно, но вы не знаете, что нужно сейчас писать». Так и было. Но уже тогда в России были люди, которые понимали, что же нужно писать. К таким программистам и принадлежит Евгений Касперский. Для того, чтобы в начале 90-х вложить силы и средства в антивирусный проект, нужно было предвидеть, какую угрозу будут представлять вирусы в будущем. Тогда вирусы заражали дискеты. Но по-настоящему опасными они стали, когда научились разбегаться по глобальной сети. То, что интернет станет тем, чем он стал, в начале 90-х предвидели немногие. То, что вирусы станут одним из непременных моментов сетевой жизни, понимали единицы, и среди них Евгений Касперский. Его прогноз будущего оказался верным. Сегодня лаборатория Касперского – это огромная компания, у которой десятки филиалов по всему миру. Это самый авторитетный российский проект в области программного обеспечения. Его прибыли исчисляются десятками миллионов долларов. Чтобы все это развивалось, недостаточно талантливо написать программный код. Нужно еще обеспечить оперативность обновления антивирусной базы и поддержку десятков миллионов пользователей по всему миру. Антивирус стал обязательным элементом программного обеспечения. Российские программисты доказали свою компетентность в создании такой защиты. И потому вручение Евгению Касперскому премии Рунета совершенно закономерно.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил обозреватель нашего радио Владимир Губайловский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 ноября, над которым работали продюсер Марк Штильман и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Иван Толстой, как обычно по средам, представит европейский час программы «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска – джаз-фестиваль в Лондоне. На вопросы свободы отвечает прославленный музыкант Чик Корея. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы ведем переговоры с Сербией уже два года.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного урегулирования.
Не согласны с тем курсом, который проводит Путин.
Впервые в Сотбис состоялся вечерний аукцион русского искусства.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного
урегулирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».